В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент Грузии считает, что заявления партии власти созвучны российскому нарративу.
Наше пораженчество перекликается только с российской пропагандой. Я не могу ни объяснить, ни понять, ни разделить этого.
Москва готовится производить тысячи танков и беспилотников в ответ на поставки западных вооружений Украине.
Как известно, наш противник клянчил там самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники.
В администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия прошла встреча с бизнесменами по вопросу строительства апарт-отелей.
Земельные участки остаются в собственности государства. Право собственности на апартамент не влечет за собой возникновение гражданства либо вида на жительство.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
Россия в пятницу нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы были зафиксированы в различных регионах на юге, востоке, западе страны. Пострадали объекты энергетики. Почти на всей территории Украины утром была объявлена воздушная тревога. Российские военные выпустили ракеты с дальних бомбардировщиков и кораблей. Тревога продолжалась 3.5 часа. По сообщениям украинских СМИ и телеграм-каналов, взрывы произошли в частности в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской и областях и в Киеве. Таким образом, удары были нанесены почти по всем регионам Украины. Министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что в 6 регионах Украины зафиксированы попадания в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура. Во многих регионах аварийное отключение света. Самая напряженная ситуация остается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Две российские ракеты, выпущенные сегодня утром российскими военными по Украине, пролетели над территорией Молдовы и Румынии. Об этом заявил командующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. В Бухаресте подтверждают, что по меньшей мере одна ракета пролетела над территорией Молдовы, но отрицают нарушение воздушного пространства страны НАТО Румынии. Как написал Залужный в Фейсбуке, ракеты были выпущены из акватории Черного моря, вошли в воздушное пространство Молдовы, а затем и Румынии, после чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Пресс-секретарь воздушных сил Украины Юрий Гнат в комментарии изданию «Украинская правда» отметил, что украинская ПВО смогла сбить эти ракеты, но, принимая риски и угрозы населению иностранного государства, не стала этого делать. Минобороны Молдовы подтвердили полет по меньшей мере одной российской ракеты. В сообщении ведомства говорится, что она была зафиксирована над городом Морка в Приднестровском регионе, а затем над городом Косовойца Сорокского района. Если траектория полета находится над этими городами, над Румынией, ракета пролететь вряд ли могла. МИД Молдовы сообщил о вызове российского посла. Напомним, в Молдове при предыдущих российских ударах по Украине ранее несколько раз фиксировали вхождение российских ракет в воздушное пространство страны. О Румынии в этом контексте сообщается впервые. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилец объявила, что уходит в отставку после 1,5 лет пребывания в должности. По ее словам, страна вступает в новую фазу, в которой приоритетом является безопасность. Отставка главы правительства влечет за собой отставку всего кабинета министров, сообщает молдавская служба «Радио Свобода». Президент страны Майя Санду заявила, что проведет консультации с парламентскими фракциями, затем выдвинет кандидата на пост премьер-министра. Гаврилец принадлежала к той же политической силе, что и сама Санду, проевропейской партии действия и солидарности, у которой в парламенте сейчас большинство. В своем выступлении премьер отметила, что ее правительство 1,5 года исполняло обязанности в условиях постоянного кризиса, но при этом смогло, в частности, добиться от Евросоюза признания статуса Молдовы как кандидата на вступление в ЕС. Среди вероятных причин отставки – возможная борьба между разными фракциями правящей партии. Кроме того, отставка произошла на фоне сообщений о плане дестабилизации ситуации в Молдове, который, как утверждается, будет пытаться воплотить в жизнь Россия. Об этом плане упомянул накануне президент Украины Владимир Зеленский. Молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. В общее число жертв мощного землетрясения, произошедшего в понедельник на юго-востоке Турции, в северной части Сирии, превысило 21 тысячу. Тысячи зданий лежат в руинах, десятки тысяч семей остались без крова. Спасательная операция продолжается, однако надежды найти под обломками выживших все меньше. В настоящее время известно, что более 21 тысячи человек погибли в результате этих землетрясений, хотя он предупреждает, что весь масштаб катастрофы до конца пока так и не ясен. Спасатели все еще ищут выживших, но надежды угасают спустя более 4 дней после первого землетрясения. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган назвал землетрясение катастрофой века, причем при этом в стране растет недовольство властями. Люди считают медлительность экстренных служб, которым некоторым жителям разрушенных районов приходится днями ждать помощь.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинские военные при нанесении большинства ударов из реактивных систем залпового огня «Хаймарс» и других американских ракетных систем точного наведения опираются на данные местоположения цели, которые предоставляют военные США, базирующиеся в Европе. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники. Как заявили газете, один из высокопоставленных украинских источников, такой подход должен убедить США, что Киеву можно доверить оружие дальнего радиуса действия. По его словам, украинские военные определяют цели, по которым хотят нанести удар. Затем эта информация передается командованию, которое запрашивает у американских военных более точные координаты. Если они по каким-то причинам не предоставляются, удары по целям не наносятся, сказал собеседник газеты в Киеве. Как заявил изданию пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер, США давно признали, что предоставляют разведданные Украине, чтобы помочь им защититься от российской агрессии. При этом он подчеркнул, что ищут цели и принимают окончательное решение об ударах сами украинцы.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Бочаришвили. Переходим к темам дня. Президент Грузии, оппозиция и профильные НПО решительно осудили высказывания лидеров грузинской мечты. Саломе Зурабишвили, в частности, обвинила партию власти в пораженчестве и в том, что оно играет на руку Москве. Реакцию на новые выступления власти изучил Ираклий Орагвелидзе.
Президент Грузии во время выступления на юбилейном вечере в президентском дворце вечером 9 февраля отреагировал на заявление председателя грузинской мечты Ираклия Кубахидзе. Накануне он заявил, что Россия имеет преимущество, потому что Украина за это время не захватила ни одного населенного пункта. Кроме того, он добавил, что в этих условиях возрастает заинтересованность некоторых сил, чтобы Грузия была вовлечена в военный конфликт. Саломе Зурабишвили подвергла критике правящую партию за пораженческую позицию.
Все понимают определенную осторожность, которую демонстрирует страна, потерявшая территории. Но осторожность никогда не должна исключать достоинство и солидарность. Сегодня сложилась совершенно иная ситуация. Новые сигналы, которые посылают из правящей партии последние два дня, противоречат заявлениям государственных лидеров всех наших стран-партнеров. Наше пораженчество перекликается только с российской пропагандой. Я не могу ни объяснить, ни понять, ни разделить этого.
Представители большинства нескрываемым раздражением восприняли позицию президентской администрации. Мнение большинства выразил вице-спикер парламента Гея Вольский, который уличил президента в тайных планах.
То, что президент говорит о грузинской мечте, является неуместным и вредительским заявлением. Я не могу сказать вам, почему она так говорит. Говорить в утвердительном формате вообще характерно для нее. Возможно, ей это нужно для своего политического реноме. Возможно, у нее есть политические планы и цели на будущее. Но если трезво оценить ситуацию, вывод будет единственным. Это неадекватное, вредное заявление.
Со своей стороны, в оппозиции обвинили грузинскую мечту непоследовательности и лжи. Требования Запада о вступлении Грузии в войну являются ложью, заявила журналистам исполнительный секретарь Лело Саломе Самадашвили.
Непонятно, чей министр обороны приезжает в Вашингтон, подписывает соглашение о сотрудничестве с США и получает 33 миллиона долларов в помощи на укрепление обороноспособности. А с другой стороны, представители его собственной партии постоянно нападают на США, западных союзников, и обвиняют их в том, что они являются партией глобальной войны. Объясните нам, что это за политика, когда они одной рукой принимают помощь США, а с другой нападают на них, угрожают послу США. На мой взгляд, в конечном счете их политика в том, чтобы обмануть грузинский народ.
В свою очередь, по словам лидера стратегии Агмашенебели Георгия Вашадзе, грузинская мечта загнала себя в угол, сделав ставку исключительно на победу России.
Заявление, сделанное вчера представителем правящей партии Раклим Квакидзе, унизительно для грузинского народа. Да, они вовлечены в заговор против национальных интересов Грузии. Они думают, что сохранят власть только в том случае, если победит Россия. Они выбрали ее сторону с первого дня начала войны. И именно поэтому мы до сих пор не можем получить статус кандидата в Европейский Союз. Мы не можем двигаться вперед, на Запад, потому что у него есть вопросы по Грузии.
На происходящее отреагировали и в неправительственном секторе. Согласно исследованию грузинского отдела Transparency International, антизападные и дезинформационные заявления государственных чиновников в адрес западных партнеров, послов неправительственных организаций сеют у населения скептицизм по отношению к Западу, раскалывают общество и усиливают влияние российской дезинформации в стране.
Правящая партия намерена распространять дезинформацию в социальных сетях против оппонентов, критических к ним СМИ или представителей неправительственного сектора через недостоверные аккаунты или поддельные страницы.
Заявила исполнительный директор Transparency International Эка Гигаури. Согласно исследованию, антизападная пропаганда в основном насыщена российскими пропагандистскими нарративами. Российская дезинформация в Грузии распространяется в основном на грузинском языке политическими партиями и политиками, организациями гражданского общества, СМИ, ультраправыми группами и духовенством. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К сообщениям из Сухуми. Сегодня в администрации президента самопровозглашенной республики Абхазии Аслана Бжания прошла встреча с бизнесменами, посвященная вопросу строительства апарт-отелей и комплексов апартаментов. Соответствующий законопроект был подготовлен правительством, но пока не направлен в парламент. Продолжается его обсуждение с общественностью и бизнесом. На встрече побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Закон о регулировании правового статуса апартаментов стал очередным поводом для острой полемики в обществе. Как только власть заявила о намерении принять закон, его подвергли острой критике. Вчера в торгово-промышленной палате презентовали проект закона об апартаментах для 30 представителей среднего и крупного местного бизнеса. По итогам обсуждения большинство участников встречи дали негативную оценку этой инициативе правительства. По мнению противников закона, государство создает серьезные риски, разрешая иностранным гражданам становиться собственниками имущества в Абхазии. Предприниматели считают, что строительство апарт-отелей угрожает местному туристическому бизнесу. Оно увеличит количество мусора, создаст дополнительные нагрузки на энергетическую и канализационную системы. Предприниматели сочли риски слишком большими, а закон преждевременным. Обсуждение закона продолжилось сегодня в администрации президента Абхазии. Туда пригласили около 80 представителей абхазского бизнеса и обсуждали закон в присутствии президента, премьер-министра, вице-премьера, министра экономики и депутатов парламента. Здесь тональность высказывания была совершенно иной. Никто против закона не высказался, его одобряли и называли своевременным. Президент Аслан Бжаниев в очередной раз проинформировал о том, что Абхазия не в состоянии решать свои проблемы самостоятельно, и на увеличение российской финансовой помощи в связи с войной в Украине рассчитывать не приходится. В то же время российский бизнес ищет возможности для инвестиций за пределами страны. Чтобы развеять опасения противников закона, Аслан Бжаниев сказал:
«Земельные участки остаются в собственности государства. Право собственности на апартамент не влечет за собой возникновение гражданства либо вида на жительство. Собственник апартамента не будет иметь возможности и права принимать участие в политической жизни Абхазии. Заложены механизмы, исключающие возможность приобретения апартаментов лицами, представляющими угрозу для нашего государства. Необходимо менять имидж страны, устоявшегося Абхазия место для летнего отдыха небогатого туриста на Абхазия место для круглогодичного отдыха состоятельного туриста. Особенность апартаментов состоит еще и в том, что они загружены в межсезонье, в осенне-зимний период».
По словам президента, планируется ввести новый налоговый сбор, который целиком будет направлен на решение жилищных проблем очередников. Это позволит в течение 10-15 лет полностью решить проблему и начать обеспечивать квартирами молодые семьи. Министр экономики Кристина Узган сообщила, что кадастровая система близка к завершению и будет действовать уже в 2024 году, что схема газификации Абхазии завершена, и правительство приступает к отработке источников финансирования этого проекта. Привлечение инвесторов к строительству апарт-отелей она назвала важным направлением развития экономики. Руководитель администрации президента Джансох Нанба сказал, что среди иностранных граждан огромный спрос на жилье в Абхазии. Несмотря на запрет, иностранные граждане разными способами приобретают жилье. Более 5500 подобных сделок зарегистрировано в нотариате. Спрос на апарт-отели, по его мнению, будет огромный, и закон нужен для того, чтобы определить правила и ввести ограничения. Нанба уверен, что абхазские власти смогут контролировать застройку и не допустят хаотичности. Однако даже сейчас без апарт-отелей и при относительно небольшой застройке правительство планирует заработать на строительстве апарт-отелей за 5 лет 5 миллиардов рублей, по 300-400 миллионов рублей в год, и обещает направить эти средства на улучшение жилищных условий граждан. И Нанба вслед за министром экономики пообещал стране газ, который разгрузит энергетическую отрасль. Он, правда, не объяснил, каким образом газификация будет поспевать за строительством апарт-отелей и как будут обеспечиваться светом и теплом апартаменты в ситуации нынешнего энергетического кризиса. Что будет с канализационной системой, которая сейчас уже не справляется с нагрузкой, и можно наблюдать регулярные аварийные сбросы канализации прямо в море в центре городских пляжей. Предприниматель Беслан Агарба отметил, что инвестиционный климат в Абхазии оставляет желать лучшего, потому что российские инвесторы нередко попадают здесь в какие-нибудь неприятные истории. Но в нынешней ситуации возможности российских инвесторов так резко сузились, что у них есть огромный интерес к Абхазии, даже несмотря на все риски. Он сам высказался за инвестиции и закон об апарт-отелях. Предприниматель Беслан Шакаев был настроен критично, хотя не возражал против нового закона. Он говорил о том, что для того, чтобы в Абхазию пришли инвестиции, необходимо создать нормальную инфраструктуру, нужна хорошая логистика, простые и внятные законы. Беслан Шакаев поделился своим опытом общения с людьми, живущими в сельской местности.
Я провел январские каникулы, значит, в 10 дней в Абхазии, пообщался с очень разными людьми, в основном это были простые крестьяне. Хочу поделиться просто впечатлением. Наше общество давно созрело к переменам, но, к сожалению, оно относится с глубоким недоверием как к власти, так и к оппозиции, потому что 20 лет люди меняют здесь друг друга, и нет национального, к сожалению, консенсуса. Десятки миллиардов рублей заходят в Абхазию, но в некоторые крестьянские семьи заходит даже и 5000 рублей в месяц. Это просто безумие какое-то. Крестьянин, он не бизнесмен, он не предприниматель. он, к сожалению, не сможет создать сам себе рабочее место. Этим должно заниматься государство. Поэтому и бойкотируют оплату электричества, коммунальных платежей. И вот вопрос с недвижимостью. Очень остро стоит. То есть нельзя строить там апартаменты. Почему нельзя? Не дают рост экономики. Все выражается в конкретном одном предложении. Я просто цитирую одного из товарищей, так сказать. Огромные финансовые средства зайдут в Абхазию, в очередной раз пройдут мимо людей. Почка чиновников разбогатеет, а мы останемся опять не у дел. Вот их неконкретные слова, поэтому идет бойкот.
Предприниматель предложил, чтобы 10% от каждого крупного инвестиционного проекта поступали в местный бюджет. Тогда люди будут заинтересованы в таких проектах. В целом, сказал он о законе, это надо было сделать давно. Землю не продаем, апарт-отели строим и живем счастливо. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Пока Министерство иностранных дел и СГБ самопровозглашенной Республики Абхазия искали агентов Запада, продвигающих антироссийскую повестку, абхазские парламентарии распекали главу комитета по приватизации за подписание соглашения о передаче России госдачи в Пицунде. Президент Аслан Бжания, как мы уже говорили, занялся продвижением идеи строительства апарт-отелей в Абхазии. Эти и другие события в обзоре недели нашего блогера Изиды Чани.
На этой неделе Абхазия сопереживала Турции и Сирии, где в результате сильного землетрясения погибло огромное количество людей. Созданы штабы по сбору помощи для пострадавших. Руководство Абхазии выразило готовность принять на отдых детей, пострадавших от стихийного бедствия. Внешнеполитическая повестка – диалог с Афганистаном и Йеменом. На этой неделе МИД Абхазии с некоторым запозданием сообщил об официальном визите делегации Афганистана. В центре сообщения безвестно. Великая цитата министра Инала Арзенба о реализации стратегии активизации диалога с Ближним Востоком и сообщение о намечающемся визите делегации Абхазии в Кабул. Вслед за Афганистаном был Йемен. Глава МИДа провел онлайн-консультации с послом Йемена в Сирии и сообщил ему о намерении Абхазии формировать многополярную систему международных отношений. Посол Йемена выразил заинтересованность в развитии полноформатных отношений в сфере торговли и экономики на основе взаимоуважительного и равноправного диалога. Но на этом активность министра иностранных дел не завершилась. В тандеме с главой СКБ он выступил с грозным заявлением. Оба пообещали жестко реагировать на антироссийские настроения в Абхазии. Заявление вызвало недоумение как в общественных кругах, так и в оппозиции. Никто не понял, кому и на каком основании адресовано данное заявление, очень похожее на провокацию. Посему бьем челом и просим наш посольский приказ и тайную канцелярию разъяснить народу, неумудренному большим умом, о чем речь, написал на своей странице в Фейсбуке общественный деятель Тенгиз Чопа. Депутат парламента Кангварча заявил на заседании парламентского комитета, что главной проблемой российско-абхазских взаимоотношений являются безответственные абхазские чиновники, которые создают проблемы, подписывая документы, противоречащие интересам Абхазии. Несколько оппозиционных объединений и ряд общественных деятелей подписали совместное заявление, в котором потребовали разъяснений от дипломатов и чекистов. По мнению подписантов, настоящей целью демарша власти является запугивание населения и навешивание ярлыков на граждан, высказывающих свое собственное мнение по злободневным вопросам. Самую радикальную оценку заявлениям дал лидер АНД Адгур Артинба, который назвал президента Аслана Абжания главной помехой в абхазо-российских отношениях. На этой неделе на расширенном заседании парламентского комитета по государственно-правовой политике еще раз обсудили проект соглашения о Пицунской госдаче, который подписал год назад глава Госкомитета по приватизации Беслан Кубрава. Присутствовавший на заседании Кубрава ссылался на то, что он выполнял решение правительства и не несет ответственности за все нарушения и ошибки, допущенные в соглашении. Правительство приняло решение, я подписала, отвечала на все вопросы. Обвинение в адрес дежурного подписанта, как с легкой руки Кана Кварча теперь называют Беслана Кубрава, сыпались со всех сторон.
Почему не могли проверить координаты? Можно вопрос?
Разные ведомства за разные вещи отвечают.
Вы после даты подписания, вы писали нам в парламент, что вы не видите никаких нарушений, ничего не видите, что вы считаете целесообразность, ратификацию, соглашение. Вы ничего не проверили, это заключение давали, что ли? Ну как так же не бывает? Я то не проверил, я то не знаю, я это не видел. Я подписал, просто так же ничего не бывает.
Я подписал, не прошу, что я подписал.
Хорошо, но вы должны прочитать то, что вы подписываете.
Надо же смотреть, наверное, что вы подписываете.
Да, о чем вы говорите?
Вдруг случайно так что-нибудь подпишите, без страны останетесь.
Они просто очень серьезные.
Депутаты намерены ставить перед президентом вопрос о несоответствии Кубрава занимаемой должности. Накаляется ситуация и за пределами парламента. Один за другим высказывают недоверие Аслану Абжания люди, голосовавшие за него на выборах. Продолжает набирать обороты акция «Нас обманули». Милиция уже не успевает срывать листовки с невыполненными обещаниями Абжания со столбов не только в столице, но и за ее пределами. Общественные организации, в том числе и центристского толка, заявляют о необходимости проведения всенародного схода, который должен решить дальнейшую судьбу страны. Неравнодушные граждане страны, берите ответственность за будущее, обсны в свои руки, призывает Комитет по защите суверенитета. А глава организации молодежи и ветеранов войны Вианор Ажба призвал всех, кто не согласен с политикой власти, направленной на уничтожение государственности, принять участие в подготовке к акции протеста, которую мы все вместе начнем в ближайшее время. Чем больше накаляется ситуация, тем больше спешит Бжания. Не обращая внимания на протесты общественности и оппозиции, он продолжает лоббировать интересы иностранных олигархов. Правительство уже подготовило проект закона о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов, который призван обойти закрепленные в Конституции статьи, запрещающие продажу земли. Общественники задают простые вопросы, связанные с экономической целесообразностью такого решения, с возможными рисками для государства. На вопросы никто не собирается отвечать. В торгово-промышленной палате законопроект получил негативную оценку абхазских бизнесменов, которые считают, что принятие этого закона является угрозой для национальной безопасности страны. Даже представитель президента в парламенте, министр юстиции Анри Барцес считает, что законопроект несет большие угрозы. Бизнесмены же отмечают, что не только законодательная база не готова к принятию такого решения, но в результате такого масштабного строительства возникнут еще большие проблемы с экологией, переработкой мусора, энергетикой, инженерными коммуникациями и так далее. Что в результате реализации этого проекта будет нанесен непоправимый ущерб мелкому гостиничному бизнесу. Абхазские бизнесмены считают, что Абхазия не готова не только к принятию этого законопроекта, но и к его обсуждению. Но Аслан Бжания, одержимый привлечением инвесторов в Абхазию под любым предлогом, продолжает игнорировать мнение общественности. В надежде на поддержку он провел 10 февраля полузакрытую встречу, в том числе с российскими бизнесменами абхазского происхождения. Пока общественность спорит с президентом, администрация Гагарского района сообщает о загадочном, чуть ли не благотворительном проекте по реконструкции многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса, который профинансирует Монтера Групп. Подробностей не рассказывает, но в результате недолгих поисков всемирная паутина снова выводит нас на все того же Александра Ткачева, который отмечен активной скупкой земли и недвижимости недвижимости в Абхазии. Кстати, земля в Абхазии не продается, но, видимо, Конституция не распространяется на друзей нашего президента Аслана Бжания. И да, про хорошее. История с тарелкой Пикассо, которую непонятно кто вывез из Абхазии, совершилась благополучно. Дело покрыто мраком, никто не виноват, но мы все счастливы. Пикассо вернулся. Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Нана Плиева.
МИД Грузии сообщил про смерть еще одного гражданина страны в результате землетрясения в Турции. По информации ведомства, тело погибшего в городе Искандерун доставлено в префектуру. Ранее была подтверждена гибель двух граждан Грузии. Посольство пыталось выяснить судьбу еще двух человек. Во время разрушительного землетрясения в Турции погибли двое представителей абхазской диаспоры. По информации медиа-центра абхазского МИДа, об этом сообщил полномочный представитель самопровозглашенной Республики Абхазия в Турции Ибрахим Авицба. По последним данным, в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 20 тысяч человек. Россия может приветствовать трехсторонний диалог с участием Армении, Азербайджана и Грузии в случае, если он будет способствовать урегулированию противоречий на Кавказе, укреплению стабильности и безопасности в регионе. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Москва неоднократно говорила своим партнерам, что у каждого государства есть право участвовать в тех международных форматах, которые отвечают его интересам и не направлены против третьих стран. Также учитывают имеющийся сложившийся баланс сил. Цитата. «Если же за данной инициативой просматриваются контуры Вашингтона и Брюсселя, которые стремятся подорвать реализацию трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России, то тогда это совсем другая история», — заявила Захарова. Представительница МИД России также отметила, что именно трехсторонние договоренности — основа для нормализации отношений между Ереваном и Баку. Что касается форматов на Южном Кавказе, то она указала на идею консультативно-региональной платформы 3+3, которая охватывает как три страны региона, так и три региональные державы – Россию, Турцию и Иран. Официально Тбилиси ранее неоднократно заявлял, что Грузия не будет участвовать в этом формате. Польша предложила грузинскому правительству принять на лечение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Как пишет «Европейская правда», об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моровецкий после заседания Европейского совета. Цитата. «Мы боимся, что в Грузии он может столкнуться со всем худшим. Если Грузия хочет рассчитывать на положительный ответ на свои европейские стремления, она также должна серьезно отнестись к этому обращению, которое уже формулируется дипломатической службой совета». Конец цитаты, подчеркнул политику. Напомним, 6 февраля Тбилисский град суд отказался отсрочить исполнение приговора по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что власти страны публично пытают и убивают Саакашвили. Но президент Грузии Салма Зурабишвили заявила, что Саакашвили не может быть освобожден даже в случае помилования, потому что он проходит обвиняемым еще по трем делам.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Новая ракетная атака на Украину и попытка российского наступления. Западные военные аналитики отмечают нарастающее давление на фронте со стороны Москвы. Пока Киев пытается убедить западных партнеров в необходимости ускорить поставки вооружений, чтобы сдержать российские атаки и вернуть инициативу, Кремль открыто заявляет о переориентации экономических и производственных мощностей на нужды фронта. Владимир Унанян с подробностями.
Террор, который необходимо остановить. Так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новый массированный обстрел со стороны России. Десятки ракет были запущены по городам и гражданской инфраструктуре. При этом Зеленский подчеркнул, что часть из них, прежде чем ударить по Украине, прошли через воздушное пространство Румынии, являющейся страной-членом НАТО.
Ворог сегодня запустил еще не меньше 70 ракет.
Враг сегодня запустил как минимум 70 ракет в очередной массированной атаке. По меньшей мере 60 ракет сбиты. Их мишени были гражданская инфраструктура. К сожалению, были попадания. К сожалению, есть жертвы. Мои соболезнования родным. Несколько российских ракет прошли по воздушному пространству Молдовы и Румынии. Очередное доказательство того, что террор не знает и никогда не будет знать никаких границ.
Это террор, который можно и треба зупинити.
О пересечении двумя российскими ракетами калибр воздушного пространства Североатлантического альянса заявил и главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Минобороны Молдовы уже подтвердила пролет ракет над своей территорией, но в Бухаресте придерживаются другой версии. Военное ведомство Румынии утверждает, что залета на территории страны не зафиксировано. Ракеты, выпущенные из акватории Черного моря, по информации местного Минобороны, развернулись на территории Молдовы, не пересекая румынскую границу. Ближайшая к воздушному пространству Румынии точка траектории ракет была зафиксирована системами РЛС примерно в 35 километрах к северо-востоку от границы, утверждается в сообщении ведомства. Отказ Бухареста подтвердить заявление Киева, по мнению наблюдателей, может быть продиктован в том числе нежеланием Альянса усиливать эскалацию, так как вторжение в воздушное пространство страны-члена НАТО должно повлечь реакцию всего военно-политического блока. А к прямой конфронтации с Россией, как видно из заявлений западных политиков, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне не готовы. Тем не менее, представители Восточной Европы, в первую очередь Польши, считают, что такие инциденты не должны остаться без ответа. Об этом, в частности, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. По его словам, сейчас, когда все ждут масштабного российского наступления, реакцией западных стран должно стать ускорение поставок вооружений Украине, так как нынешние темпы могут привести к тому, что оружие прибудет слишком поздно. Здесь присутствует элемент пересечения границы, как поведут себя страны НАТО. Ведь Румыния тоже является страной-членом НАТО. А в марте или апреле мы не знаем точно когда, но, вероятно, будет еще одно крупное российское наступление. Что, в свою очередь, означает, что поставки оружия не должны происходить постфактум, когда будет слишком поздно. Они должны прибыть как можно скорее. Пока же, сетует Моравецкий, ЕС не смог прийти к компромиссу по этому вопросу. Впрочем, польский премьер уверен, проблема будет решена так же, как был решен вопрос предоставления Украине танков. В том, что время идет на недели, если не на дни, уверены многие западные эксперты и представители разведсообщества. В частности, британские военные аналитики отмечают тактические успехи российских войск на двух ключевых участках фронта. Так, на северной окраине Бахмута в Донецкой области с начала февраля боевики ЧВК «Вагнер» продвинулись вглубь украинской обороны на 2-3 километра, вплотную приблизившись к трассе, по которой в город доставляются боеприпасы и продовольствие. Также зафиксировано продвижение российских войск вдоль западной окраины Угледара. При этом, по данным Американского института изучения войны, на Бахмутском участке, где в основном действовала ЧВК «Вагнер», наемников постепенно заменяют регулярные войска. Параллельно в соседней Луганской области российские войска начали ожидаемое наступление на линии Сватово-Кременная. При поддержке тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» армейские подразделения пытаются продавить украинскую оборону в направлении Лимана, которое Россия была вынуждена оставить в результате Харьковского прорыва ВСУ. Аналитики отмечают, применение подобного вооружения уровня военного округа свидетельствует о том, что это направление крайне важно для российского командования. При этом в Москве не скрывают, что экономика страны переориентируется на долгую войну.
Как известно, наш противник клянчил там самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки. Речь идет о производстве модернизации тысяч танков.
Заявил первый зампредседателя военно-промышленной комиссии России Дмитрий Медведев. Сам же президент Путин видит будущее российского ВПК в освоении технологий беспилотных летательных аппаратов нового поколения. Причем в условиях западных санкций глава Кремля настаивает на разработке моделей, основанных исключительно на российских комплектующих.
В ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого – обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов. И, что крайне важно, высокий уровень локализации их производства. И еще, что хотел бы заметить. Вместе с агентством развития профессионального мастерства прошу сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации.
Но это вопрос будущего. Пока же российской армии приходится выступать, используя технику в основном старого образца. Отсутствие современных технологий, согласно данным западных военных разведок, российское командование пытается компенсировать количеством живой силы. Так, в Луганском наступлении участвуют части нескольких полков 144-й и 3-й мотострелковых дивизий Западного военного округа при поддержке частей 76-й воздушно-десантной дивизии и неуточненных частей Южного военного округа. Они наступают на всем участке Сватово-Кременная, особенно интенсивно к северо-западу от Сватово и Кременной в районе Купянска. При этом западные аналитики подчеркивают, сам факт наступления говорит о том, что на этом участке российская армия перехватила инициативу, утраченную в августе прошлого года. Правда, это не означает, что атаки увенчаются успехом. Российская группировка пока не достигла максимально возможного темпа и задействовала не все резервы. В боях не замечена 2-я мотострелковая дивизия 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, переброшенная на Луганщину после переформирования на территории Беларуси в январе этого года. Если ВСУ сумеют отразить наступление, у Украины появится возможность вернуть инициативу и начать собственное контрнаступление. Правда, для этого Западу придется ускорить поставки военной техники и другого тяжелого вооружения. Владимир Унадянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Владимиру Зеленскому на этой неделе рукоплескали британские депутаты в Вестминстерском холле и европарламентарии в Брюсселе. Украинский президент встретился со всеми ключевыми союзниками в Лондоне, Париже и в Брюсселе. Об итогах европейского турне Владимира Зеленского Нана Плиева говорит с бывшим послом Украины в США Валерием Чалым.
Я хочу спросить вас про европейское турне Владимира Зеленского. Оно, безусловно, было с дипломатической точки зрения триумфальным. Его встречали бурными аплодисментами в Лондоне, в Брюсселе. Он побывал в Париже, встретился с Макроном, Шольцем. Главный вопрос, как он сказал, это крылья для защиты свободы. Безусловно, это доставка боевых самолетов, истребителей. Так будут боевые самолеты для Украины? Звучали самые противоречивые, хоть и дипломатические заявления после этого.
Ну, действительно, это был, я бы сказал, исторический визит, турне. Второй выезд президента Украины Владимира Зеленского во время войны с Россией за рубеж после США. И выбор времени и столиц был правильным. Там не только говорилось о самолетах, в общем-то, политическая составляющая важна. Было четко заявлено, что эти страны, а мы говорим о Великобритании, Франция, Германия, Евросоюз в целом, потому что был Европарламент, они будут поддерживать Украину до победы Украины. Это очень важное решение и сигнал не только Украине, но и Москве. Ну и другим столицам в мире, и Пекину, и Дели, и я думаю, и тем странам, которые также несколько потерялись в оценке ситуации, как я считаю, руководство партии правящей Грузии, потому что оценки, что Россия побеждает, это очень далекие оценки от действительности, что вот у нас там по средствам массовой информации звучало. И в этом смысле, конечно, для того, чтобы приблизить эту победу, Украине нужны сейчас на поле боя дополнительные средства для того, чтобы сбалансировать те моменты, которые еще остаются асимметричными, в частности, по самолету. России действительно больше намного.
Президент США Джо Байден действительно сказал, что он поддержит Украину столько, сколько потребуется. Но Джо Байден исключил возможность предоставления Украине боевых истребителей. Такое же заявление сделал канцлер Шольц. Но есть страны, которые готовы это сделать. Например, Польша. Но в Варшаве заявили, что они не будут это делать первыми в НАТО. Что думаете, на кого они оглядываются? Чья позиция в этом вопросе, на ваш взгляд, станет решающей, переломной?
Вот я все-таки вас призываю услышать подход. Вы говорите, Джозеф Байден заявил, что не будет. Во-первых, это был вопрос украинской редакции «Голоса Америки». Значит, они задали вопрос в аэропорту в очень такой ситуации. То есть речь шла о том, он фактически сказал, сейчас нет решения. Все. Он не исключает, что это решение будет в дальнейшем. Нет такого заявления.
То есть это не то нет.
То же самое заявляют и другие лидеры, что никаких красных линий уже нет. Потому что красные линии пересекла Россия. Вот красная линия, которая перешла Москва. После этого никаких красных линий, никаких поскольку самолетов быть не может. Поэтому самолеты на полу. Да, это сделают, и это сделают европейские страны, не сомневайтесь. Вопрос только в том, когда это будет. Поэтому, скорее всего, это будет решение, похожее на танковую коалицию, то есть пройдет определенное время. Я не сомневаюсь, что Украина поручит все, что необходимо для победы над Россией.
В истории с танками позиция Вашингтона стала решающей. Как вы думаете, здесь тоже позиция Вашингтона будет решающей?
Я считаю, что она будет даже более важна. Поясняю. Дело в том, что Украине нужны для обороны и для освобождения территории платформы авиационные, которые бы объединяли в себе, ну это идеальный вариант, и штурмовые функции, и истребительные. И в этом смысле американские самолеты F-16, это как бы не самое новое поколение, но тем не менее их много, не подходят. То есть речь идет о том, что если это будет F-16 платформы, то тогда без решения Соединенных Штатов их нельзя предоставить, то есть это по режиму экспортного контроля. Поэтому, да, в этом смысле будет одна позиция. Но если там не будет F-16, а будут другие решения, то тут инициативу могут брать на себя европейские страны.
Почему, когда союзники убеждены в неминуемости российского наступления, а некоторые эксперты говорят, что оно уже началось, даже через год после российского вторжения, этот вопрос поставки боевых истребителей пробивается все-таки с таким трудом?
Ну, по поводу наступления, то есть на самом деле есть и интенсивные, вы видите, что на Донбассе очень жесткие бои. Поэтому я сказал, что что-то произойдет такое, чего мы в Украине не ожидаем наши вооруженные силы. Нет, мы готовы ко всему развитию ситуации. И я считаю лично, что правы те, кто говорит, что уже это заступление вот снова идет. Ну, а если гибнут тысячи российских военнослужащих или тех, кого там кидают как мясо в эту топку, это что, не наступление? У нас, кстати, в Украине у нас тоже потери, но в 10 раз нет. И поэтому это наступление, очевидно, которое просто ведется теми способами, которые Россия применяет всегда. То есть просто со Второй мировой войны кидать людские ресурсы просто на вбор. Ну, так вот они сейчас и продвигаются. Поэтому по поводу самолетов, раньше это был вопрос, называли эскалация, что может Россия ответить, там будут действовать другими способами. Но, извините, Россия уже, еще раз скажу, пересекла все красные линии и бьет ракетами по Украине, используя стратегическую авиацию. Какие уже красные линии? Сейчас вопрос стоит просто уже в темпах решения предоставления Украине этих возможностей. Тем более и авиации, и дальнобойных ракет.
Как вы сказали, Россия перешла через все границы. Война практически продолжается год. Мы подходим к годовщине российского вторжения. Через год после вторжения что надо, на ваш взгляд, как дипломата, как человека, который активно был вовлечен в политику, что надо изменить в стратегии западным союзникам для того, чтобы быстрее остановить Путина?
Да, вы вспомнили, что я в предыдущий период также встречались с моими делегациями, с российскими делегациями, и все наши попытки найти компромиссы, например, то есть пойти на какие-то решения, уступки, привели к тому, что это воспринималось как слабость и уязвимость, и наоборот провоцировало дальнейшую агрессию. То есть мы уже это увидели. Никаких возможностей умиротворить нет. Его можно только остановить пропорциональный тому, что сейчас применяем. У нас нет другого способа, и это должен понять Запад. И Запад это уже понимает, что любая слабость, промедление с реакцией приведет, наоборот, к эскалации конфликта. Вот эта парадоксальная ситуация сейчас, с точки зрения Запада, начинает все-таки в голову приходить, что нужно дать отпор решительный, ну это делает Украина сама, своими вооруженными силами, народ, ну добровольцы, кстати, я благодарю тех добровольцев других стран, которые участвуют. К сожалению, никто из других стран, такая армия, где военные не участвуют в этой войне, хотя это война не только Украины. К сожалению, так. Украина платит огромные затраты своими людьми, и у нас нет другого выхода. Это наша страна, это наша земля.
Это был бывший посол Украины в США Валерий Чалый. С ним беседовала моя коллега Нана Плиева. Полную версию интервью читайте или слушайте на нашем сайте echokavkaza.com.
Гость недели.
Продолжаем тему. Испания уже в начале апреля передаст украинской армии партию танков «Леопард». Виктор Черецкий передает из Мадрида.
Речь идет о танках «Леопард 2А4», которые Испания взяла в аренду в Германии, а потом и приобрела в 1995 году. Последние 10 лет они не использовались и находились в полуразобранном состоянии на хранении в Сарагосе. Сейчас испанская армия вооружена более современными модификациями «Леопардов». 6 танков уже доставлены из Сарагосы в Севилью на военный завод «Санта-Барбара». Как отмечает газета АБС, ремонту подлежат в первую очередь двигатели и электрооборудование. Кроме того, «Леопарды» получат новую вместо устаревшей систему наведения и аппаратуру внешней связи. Частично будет усилена танковая броня. Министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Мы сделаем все необходимое для полноценного ремонта. Как и все наши союзники, мы планируем начать поставку танков Украине этой весной. Оставшееся до окончания ремонтных работ время мы используем для подготовки украинских экипажей.
Поставки планируются на первые числа апреля. К этому времени испанцы подготовят не менее 10 украинских экипажей, каждый по 4 человека – водитель, наводчик, заряжающий и командир танка. Пройдет стажировку и технический персонал, которому предстоит обслуживать «Леопарды». Речь идет не о новобранцах, а о танкистах и ремонтниках, уже имеющих опыт общения с боевыми машинами. Обучение пройдет на танкодроме под Сарагосой, где помимо «Леопардов 2А4» есть и тренажеры, которые имитируют их и помогают быстрее освоить технику. Точное число танков для Украины пока не определено, но это будет не более 4-6 машин стоимостью порядка 500 000 евро каждый танк. Получит Украина и запчасти. Сложнее со 120-миллиметровыми снарядами, особенно бронебойными. Испания их не производит, запасы отсутствуют, а на международном рынке, как отмечает пресса, их цена слишком высока для нынешнего испанского бюджета – от 2 до почти 4 тысяч евро за штуку. Испанцы рассчитывают, что снаряды поставят партнеры, в первую очередь Германия. Разумеется, танки – это не единственная помощь, которая направляется Мадридом Киеву. Гуманитарные и военные поставки идут буквально с первых дней вторжения российской армии в Украину, говорит премьер-министр Испании Педро Санчес.
Мы действуем в трех направлениях. Во-первых, это гуманитарная помощь, которая направляется нами в Украину через Польшу. Во-вторых, это средства индивидуальной защиты, каски и бронежилеты. В-третьих, это отправка Киеву в соответствии с решением ЕС разного вида вооружений. Все эти очень объемные поставки стали следствием исторического решения Евросоюза.
Испания поставила Украине 20 бронетранспортеров американского производства М-113, 6 пусковых установок для ракет «Земля-воздух» «Хоук», 6 итальянских гаубиц «Отомилара» М-56, 1155-миллиметровых артиллерийских снарядов испанского производства, гранатометы, станковые ручные пулеметы и 700 тысяч патронов к ним. Поставлены 70 тысяч комплектов зимнего обмундирования, 30 санитарных машин и медицинское оборудование. При пехотной академии в Толедо обучаются на курсах молодого бойца не менее 200 украинских новобранцев. Занятия длятся 2 месяца, после чего курсантов сменяет другая группа вновь призванных бойцов. В военных госпиталях лечатся десятки раненых украинцев, а число беженцев, прибывающих в Испанию, которым оказывается всесторонняя помощь, уже достигло 200 тысяч человек. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Эхо Кавказа. И последний материал нашей программы. Общественные организации, объединяющие северокавказские диаспоры во всем мире, принимают активное участие в ликвидации последствий землетрясения в Турции. От сбора средств и предметов первой необходимости для пострадавших до отправки волонтеров на разбор завалов и оказания помощи населению. Не остались в стороне и республики Северного Кавказа. Подробности у Мурата Гугимухова.
Зона стихийного бедствия в Турции пришлась на один из районов, где компактно расселена черкесская диаспора. Она так называется из-за того, что этническое большинство в ней составляют черкесы, примерно 80%. Но проживают там представители и других северокавказских народов. Черкесский общественник Аслан Бишто неоднократно посещал этот район. Он поддерживает отношения с черкесскими общественными организациями Турции, поэтому в курсе происходящего.
Вот этот Кахраман, Мараш и так далее, вот которые попали под удар... Это как раз тот регион, который называется Джилякстаней. Вот есть район, который называется Кабарди, это Узуньяла. А вот это, Мараш и так далее, это Джилякстаней. И когда ты переселяешься из маленького черкесского села в большой турецкий город, компактно селиться не получается. Поэтому при всем ужасающем количестве погибших, черкесов там будет не больше сотни.
По словам Аслана Бишто, главные черкесские организации... Кавказская федерация и Черкесская федерация, объединяющие региональные организации северокавказцев Турции, в первые часы после трагедии подключились к организации помощи пострадавшим от землетрясения.
Абсолютно нету никакого национального признака. Здесь призыв один – помочь пострадавшим. На самом деле и КАФЕД, и ЧеркесФЕД, они сработали очень оперативно. Они объявили сразу сбор средств, материалов, сбор одеял, палаток там и так далее. Начали направлять волонтеров, добровольцев, насколько это было возможно. Плюс начали мобилизовывать тех, кто уцелел и там рядом жил. Начали созваниваться, составлять списки, определять, кого нет на связи, кто в зоне риска находился. Сразу же связь с правительством через руководство. Им определяли контактных лиц, кому, куда сгружать гуманитарку.
Это что касается организаций в Турции, а диаспоры в других странах как-то отреагировали?
Есть канадская организация содействия репатриации, Арфан Стаж командует. Он совместно еще с тремя организациями в Америке, в Иордании, они объявили сбор. Даже отчитывались о какой-то достаточно немаленькой сумме по этому поводу. В общем, все организации, которые так или иначе понимают свою ответственность, все подключились к этому сбору средств.
Я знаю, что после Измирского землетрясения в 99-м году была пересмотрена сейсмичность строящихся зданий. Как в СССР, после землетрясения в Спитаке сейсмичность зданий на Северном Кавказе увеличили с 5 до 7 баллов. Но, несмотря на такие меры, мы видим страшные разрушения, в том числе и в новостройках. Что об этом говорят ваши коллеги из Турции?
Сейчас весь Стамбул, Анкара и прилегающие к ним, они делаются по девятибалльной системе. И не дай бог, если комиссия не примет, надо будет сносить и заново строить. Но вот эти Кахраман, Мараш, это как бы далеко от центра, контроля меньше, фирмы поменьше, поэтому вот такого капитального подхода не случилось. Элитные дорогие дома, которые рекламировали чуть ли как не райское жилье, построек 13-15 года, такие вот тоже обрушились.
Это как раз где много покупали россияне, нет?
Да, совершенно верно.
Ну и, наверное, люди ждут, что будут какие-то разбирательства по этому поводу.
Естественно. Там... После Стамбула как началось, и так тоже будет. Разбор полетов. Ну, это уже все потом. Сейчас самое главное – спасти живых и помочь раненым.
С первых дней после трагедии к сбору средств в помощь пострадавшим подключились и на Северном Кавказе. Матери Беслана организовали сбор средств для осетинских общин Турции и Сирии. В Кабардино-Балкарии сразу несколько общественных организаций, прежде всего молодежных, объединились для оказания помощи пострадавшим. Чтобы не терять время на открытие банковских счетов, зачастую пожертвования перечисляют на банковскую карту общественников, что говорит о высоком уровне доверия со стороны общества. Никто не сомневается, что деньги будут использованы по назначению. Эта репутация возникла не на пустом месте. Имена на слуху, люди показали себя во время помощи сирийским беженцам. К сожалению, говорит руководитель правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков, как и в истории с сирийскими беженцами, региональные власти дистанцировались от проблемы. Валерий Хатажуков подчеркивает, несмотря на попытки депутата Затулина внести поправки в закон о соотечественниках за рубежом и вычеркнуть из перечня соотечественников всех, кто не владеет русским языком, северокавказцы Турции по-прежнему являются российскими соотечественниками. В этом смысле, считает Валерий Хатажуков, у республиканских властей есть все основания, чтобы принять участие в этой трагедии.
Сегодня они остаются российскими соотечественниками, и ровно такое же должно было быть отношение, как и к жителям Луганска и Донецка. Им была оказана помощь. Я никого ни в чем не упрекаю. Гуманитарная катастрофа – это правильно. Россия должна так действовать в отношении своих соотечественников. А здесь ровно такая же ситуация. А республики Северного Кавказа, проблемы, связанные с беженцами из Донецка, Луганска, они их решают, они их размещают, находят какие-то ресурсы и так далее. Именно исходя из того, что это российские соотечественники, правильно? Замечательно. Ровно вот такое же должно быть отношение и к нашим соотечественникам. Но этого мы не видим. И вряд ли мы что-то подобное увидим вот в данной ситуации. Потому что у нас есть уже горький опыт. Это война в Сирии, гуманитарная катастрофа. До начала конфликта там проживало до 200 тысяч наших соплеменников. Опять же, я подчеркиваю, это не только адыги, черкесы, это представители всех народов Северного Кавказа. Но им тоже государство не оказало никакой помощи. Республики не оказали никакой помощи.
Это был руководитель Кабардино-Балкарского общественного правозащитного центра Валерий Хатажуков. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.